Неделя в России. Александр Валиев.
В России на этой неделе был заблокирован и фактически прекратил свою работу сайт Russian Gate, специализировавшийся на журналистских расследованиях. Владельцы уволили главного редактора проекта Александрину Елагину. Это произошло после того, как на сайте появилась публикация «Бортниковка», как глава ФСБ и его заместитель скрыли недвижимость в Сестрорецке. В ней утверждалось, что руководитель ФСБ и его заместитель Сергей Смирнов владеют недвижимостью в курортном поселке Сестрорецк, который фактически является частью Санкт-Петербурга. После появления статьи Russian Gate был внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры от декабря 2015 года, при том, что в этот момент, в 2015-м, сайт еще не существовал. Проекту вменяется распространение информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Александрина Елагина рассказала РФИ подробности того, что произошло. Александрина, вы не опасались связываться с руководством столь могущественной организации?
Моя мама все время спрашивает меня: доченька, не хочешь ли ты идти писать про театры или какую-то другую приятную вещь? Не знаю, хоть про кофе. Только не заниматься всем этим. Потому что вот тебе в Ингушетии уже избили один раз, когда на автобус напали, на наш. А вот сейчас, ну, совсем критично. Я говорю: мам, ну, раньше меня обещали побить. Теперь мне говорят, сколько ты хочешь денег. Было два очень смешных случая по этому поводу. Я даже тут серьезно не шучу. Когда люди реально мне звонили и предлагали деньги. Я говорю, вы не находитесь вообще смешным, что вы предлагаете взятку антикоррупционному изданию? Я всегда подразумевала, что для меня или для моей команды одно из расследований, которое мы проводим, однажды закончится неприятностями. Я ни с кем не советовалась по поводу этого решения. Не было никакого такого, что, грубо говоря, пошла к инвесторам и сказала: а можно мы напишем? Такого никогда не было и вряд ли бы случилось. Потому что наша договоренность с ними была в том, что они совершенно не контролируют и не вмешиваются в редакционную политику. Как неудивительно сейчас звучит.
Ваш проект занимался в основном расследованиями. Расскажите о нем немного подробнее.
Проект существует 1,5 года, но я руковожу им 1 год. И с этого момента, в общем-то, очень много поменялось. Проект действительно занимался журналистскими расследованиями, в основном коррупционными. Мы искали незадекларированную недвижимость. Мы искали какие-то тесные бизнес-связи коррупционные между бизнесом и властью. Мы проводили просто анализ, например, финансовых отчетов выборов партий. У меня была небольшая команда, в последнее время было 2 автора постоянных, и остальное все внештатники. Ну вот Светлана Зобова, которая писала прекрасное расследование, она тоже моя внештатница, но мы с ней сделали 5 текстов. И пятым было расследование как раз по недвижимости Бортникова. У нас были 2 такие долгоиграющие истории. Во-первых, о бывших членах ОПГ, организованных преступных группировок, которые теперь иногда политики, а иногда бизнесмены, иногда кто-то еще, но, в общем-то, вроде как существующие в легальном поле. Но у нас был очень смешной случай. Однажды у нас вдруг взлетела просто история про Крым, про крымскую ОПГ. Мы думаем, чего случилось, почему люди пришли к нам на сайт. А оказалось, что один из бывших членов ОПГ местный стал мэром Симферополя. Вторая долгоиграющая история у нас была про детей чиновников. Мы так описательно рассказывали истории вообще о том, чем дети чиновников занимаются. Выяснялись уникальные, конечно, подробности, тонкости всего, что происходит. Иногда мы делали что-то очень смешное, но вроде того, когда смотрели, где были яхты чиновников, или приписывали ему ед чиновникам, и не только, там, не знаю, яхта Игоря Сеченова, где она была в новогоднюю ночь. Это все очень легко отслеживается благодаря открытым базам данных, но я бы назвала скорее это светской хроникой, нежели расследованиями.
Как инвесторы обставили ваше увольнение?
Мне сказали: Александрина, мы закрываем проект. И на что я говорю: подождите, а как же у нас готова страница рассылки e-mail, да, мы на первой двери уже подготовились, у нас все есть. Вот нажали кнопку, все это опубликовано, все, мы можем продолжать работать дальше. А там по пути разберемся с блокировкой и прочими вещами. Нет, риски очень большие, слишком большие, мы не готовы. все, собственно говоря. Вот это примерно, если красненько, весь разговор.
На ваш взгляд, эта история как-то может отразиться на вашем дальнейшем трудоустройстве?
У меня уже есть предложение о работе. Просто в ту же ночь, как говорится, люди пошли с вопросами. Я даже и над этим предложением пока еще не думала, потому что я просто еще прихожу в себя. Вот сегодня утром, наверное, начала понимать, что все это реальность и все. И ничего не сделаешь больше.
Неделя в России.
В ближайшее воскресенье во множестве российских городов пройдет забастовка избирателей в поддержку бойкота выборов президента. Их организуют штабы Алексея Навального. Накануне акции в целом ряде регионов активисты и волонтеры из числа сторонников Навального подверглись давлению. По словам пресс-секретаря компании Алексея Навального Руслана Шевединова, команда «Громить штабы» пришла на места из Москвы.
Мы готовим акцию 28 января на центральных площадях российских городов. В 118 городах выйдут граждане в поддержку нашей забастовки избирателей. Мы будем бойкотировать эти выборы, мы будем наблюдателями на этих выборах, будем фиксировать явку, потому что мы знаем, что основное для Кремля сейчас – это победить при высокой явке. Они хотят, чтобы Владимир Владимирович Путин стал триумфатором при высокой явке. Поэтому мы видим, что сейчас обмен ресурсов применяется, и наши штабы по всей стране стали тем самым штабами забастовки, когда к ним могут прийти все граждане, взять листовки, пообщаться, узнать ближайшую стратегию, что нужно делать, и все в этом духе. Поэтому власти начали громить наши штабы. На неделю у нас разгромили 38 штабов. Они приходят и заявляют, что у них есть информация о экстремистских листовках, начинают изымать вообще все, что находится в штабе, всю технику, всю мебель, все, что там есть, они начинают изымать, ну, фактически красть, потому что никаких документов у них нет, и они приходят на основании какого-то звонка. Таким образом пытаются сделать так, чтобы штабы не работали, не функционировали и не смогли достойно подготовить акцию 28 января. Но мы к этому были готовы, поэтому все листовки мы, конечно, храним в других местах, то есть они украли не все у нас. Технику мы как-то оперативно пытаемся возместить благодаря пожертвованиям граждан, которые нам помогают. В Москве вчера 20 тысяч листовок было арестовано и доставлено в Следственный комитет вместе с водителем и типографией. Где-то в Белгороде задержали координатора на несколько часов и допрашивали в 28 января в Хабаровске, закрыли нашего координатора на 15 суток. Несмотря на то, что акция согласованная, но за призывы в интернете брать в ней участие, он получил 15 суток ареста. Это целенаправленная команда из Москвы громит наши штабы, и вот сейчас это все делается на местах.
А почему же тогда акцию почти везде согласовали?
Видимо, они взвесили все риски, понимают, что сейчас получить десятки тысяч на несогласованные акции, где они не могут контролировать огромное количество людей, они боятся этого всего, они боятся физически. Единственное, чего боится эта власть, это конкуренции на выборах и людей на улицах. Поэтому они, по большому счету, хотят сейчас отделаться такими вот голосованиями. Но мы довольны, это хорошие площадки. Я думаю, что они просто боятся повторения 26 марта, 12 июня, когда было очень много людей на несогласованных акциях. Поэтому сейчас они понимают, что будут все равно большое количество людей, и лучше, чтобы большое количество людей вышло на согласованные.
Акцию «Забастовку избирателей» согласовали практически во всех городах, где были поданы заявки. Исключения составили, в частности, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, не удалось договориться с властями и штабу Навального во Владивостоке. Накануне мероприятия, по словам координатора местного штаба Ника Панфилова, к активистам зачастила полиция.
Дергают очень сильно, причем приходят домой и к родственникам волонтеров, и к самим волонтерам. У нас происходит обыск позавчера. Он происходил, меня задержали, одного волонтера, который просто под руку попался, задержали. Они пришли днем, позвонил в дверь, человек сказал, сторонник хочет поставить то ли подпись, то ли что-то такое. По камерам было видно, что он один. А когда ему открыли дверь, он ее силой начал вырывать и забежал просто целый отряд. Отряд из полиции, эшников, никто не начал представляться. На меня посмотрели, сказали, о, Панфилов, мы тебя искали. Потом они узнали волонтера Артема, которого задерживали до этого. Его тоже со мной взяли, видимо, за компанию.
На каком основании?
Меня не задержали на основании того, что я нарушил там КАП РФ своим репостом, да, вот призывал на несогласованную акцию, репостнув запись у нас в группе о том, что наша акция вообще будет происходить. А решение о согласовании его еще нет, да. Плюс их предлог по заходу в штаб был такой, что у нас якобы распространяют какие-то незаконные материалы, там экстремизмом связанное, и они вот начали тоже наши листовки, все, что нашли, тоже забрали. По задержаниям, по обыскам уже длится это все, наверное, вторую неделю. Ребят задерживают, а некоторых ребят забирают прямо из общежития. общежитий. То есть был такой случай, когда прямо в общежитие приехал отряд полиции, да, начал обыскивать шкафчики, нашел листовки и просто повез в отделение ночью.
А к родственникам тоже приходят?
Дергают сейчас родных, всех волонтеров, то есть не только моих тоже, но сейчас приняли даже за тех, кто вот просто учится, но при этом в других городах. То есть у нас есть девочка, которую маму в Камчатке просили в ОВД прийти. Вот настолько абсурдно, сегодня тоже написала нам. Просят их прийти на вот эту беседу, да, никаких законных оснований проводить такие беседы нет. Повесток у них для того, чтобы людей куда-то просить приходить, тоже нет. Расписок тоже никаких нет. То есть это чистый элемент такого запугивания, который им спускают сверху.
Как реагируют члены семьи?
В большинстве случаев они, конечно, боятся. Но в первую очередь они звонят волонтерам и спрашивают, что случилось. Волонтеры, и мы пытаемся им объяснять, что общаться ни с кем не надо. Они, в принципе, отстают сразу же, как только ты начинаешь у них спрашивать, там, на каком основании. Присылайте повестку, потом поговорим. Просто так я с вами разговаривать не буду. После этого обычно полиция, она отстает, потому что им самим это не надо. Им просто дали указку попугать, там, ну, поговорить как-то, и вот они это делают. А бывает, что они сами приходят и стучатся прям под дверьми, и вот действительно начинают запугивать. Одному из наших волонтеров вообще там рассказывали его маме, то, что там вот вашего сына, знаете, избить могут, и просто ее до слез довели.
Пытаются ли власти как-то снизить численность запланированной акции?
Да, огромное ведется, конечно. Звонят людям, кураторы приглашают на разговоры, говорят, не ходите там, не смейте, а то исключим вас из университета. Медицинским заставляли подписывать бумаги о том, что никто на митинге идти не будет.
По словам Руслана Шевединова, акция «Забастовка избирателей» состоится в ближайшее воскресенье, в том числе в тех городах, где ее не удалось согласовать – Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.